Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова мы, трое бессменных ведущих. Это я, Владимир Плотников, наш главный игродед Олег.
Спасибо. Здравствуй, Олег. Игродедом обозвали. Привет всем, друзья, привет.
Ну и, конечно же, наша молодая струя. Опять. Самая молодая и самая мощная струя нашего подкаста. Тимофей, здравствуй.
Всем привет. К мощной струе, да, это, конечно. Спасибо.
Да, ну раз уж мы заговорили... Я не случайно заговорил о струях, потому что тут у нас есть чудесная кринжовая новость, и давайте сразу с нее и начнем.
Помните, у нас был в прошлом выпуске, мы рассказывали про то, как Ninja, известный стример, ушел с Твича на Миксер.
Вот. Это не просто известный стример, это самый популярный стример на Твиче был.
Был, и его страничка...
Был да сплыл,
к слову,
в прямом смысле этого слова.
Осталась, к слову, на Твиче, и Твич решил ее использовать в своих интересах. Ну, поскольку они, конечно же, фичерили самого Ниндзю, когда он набирал популярность, то есть аудитория обрастала там на Твиче, естественно, ну, не только его заслуга в том, что он набрал такую огромную аудиторию, и они, типа, за ним следовали, и смотрели, и донатили, там, и вот все вот прекрасное делали. Он ушел. Аудитория, конечно же, часть ушла за ним, но огромный канал остался, то есть аккаунт никто не удалял, вполне возможно, это часть какого-то соглашения, и, естественно, руководство Твича, которое там заинтересовано в том, чтобы использовать вот такие активы, которые образовались и остались, решило фичерить на нем другие каналы. Ну, как бы сразу это было известно, да, еще в момент перехода Ninja на Миксер, и че?
Не, на самом деле в том-то и дело, что это было не так уж и известно. То есть раньше никогда подобного не делали, то есть что на неактивном канале фичерится все подряд. Вот в чем дело.
Ну, то есть они использовали его именно для того, чтобы вот, ну, так как у него реально самое большое количество подписчиков было на Твиче, он реально самый популярный. Видимо, после того, как Твичу стало понятно, что он вообще туда больше никогда не придет стримить, ну, пока что, в ближайшие несколько лет, они решили фичерить и промоутировать другие каналы на его, собственно, канале. Но все бы было ничего, если бы люди не поняли этого и не подложили свинью буквально Ninja. Кто-то из тех, кого промоутировали с помощью его канала, включил порно. И на главной Твича крутилось, вот тамбнейл был, то, что Ниндзя стримит порно. И это было прям, ой, очень неприятная ситуация. Ниндзя вообще в шоке. Там дошло до того, то, что SEO Твича публично извинялся за эту ситуацию. Ну, в общем, какая-то дичь происходит, если честно. Я понимаю, что Твичу очень обидно, что от них ушел такой важный стример, но, блин. Такое нужно, конечно, тщательно обрабатывать. Не проследили ребята за тем, что произошло, и это прям фу.
Слушайте, ну это бизнес на самом деле, да? То, что Ниндзя ушел, ну так легли карты, да? Так договариваются люди, да, о переманивании. Ну это как в других видах, там, не знаю, какого-нибудь спорта, еще чего-нибудь. Тут проблема в том, что Ниндзя точно так же об этом узнал, что там какой-то русский канал с названием типа «Майнкрафт — это моя жизнь», да, внезапно, да, такая замануха, еще стримит порно на его бывшем аккаунте на Твиче. Вполне возможно, что он когда-нибудь туда и вернется, может быть, потому что обратные транши, как мы знаем, тоже возможны, но он выпустил обращение, значит, в Твиттере видео записал о том, что, блин, чуваки, я как бы не против был, что вы, ну, использовали мой аккаунт, ну, поскольку вам нужно продвигать каких-то известных, но поймите, что, мол, моя аудитория, это моя аудитория, среди них есть дети, и они по привычке, ну, да, понимаете, что у кого-то в закладке просто браузер может стоять не просто Twitch там, да, но а Twitch сразу с аккаунтом. Там Ninja. То есть он попадает туда, видит порнуху, такой, что? Ну, он говорит, как бы, примите меры. Ну, и действительно, Twitch понял, что в данной ситуации уже делать как бы и нечего. Вот, и они вот это все дело отключили, поэтому сейчас на канале Ninja там, я так понимаю, ничего особо нету.
Ну да, то есть сейчас его канал выглядит так, как должен выглядеть канал, на котором не стримят. То есть офлайн просто.
Вот, то есть тут вот сразу очень вообще много всего. То есть и то, что впервые они решили неактивный канал использовать для промоута чего-то другого, раньше этого не делалось. То есть понятно, что да, он самый популярный, и фактически теперь у нас появилась, на некоторое время появилась вторая условно главная страница Твича. Но, тем не менее, вообще вопрос этичности всего вот этого, ну, он такой спорный, на мой взгляд.
Да, зашел я на его аккаунт сейчас и смотрю, действительно, офлайн, как бы осталось 901 видос остался. Я так понимаю, что там из-за партнерки это особо не удалится. То есть, в принципе, вы сможете посмотреть записи предыдущих стримов каких-нибудь Фортнайтов под руководством Нинджи и его друзей. Вполне себе это все еще, я так понимаю, будет жить. Поэтому, ну, вот такое случается, такое дерьмо, как бы. И в прессе я надеюсь, что стриминговые платформы, они к этому будут относиться как-то с большей ответственностью, потому что, действительно, одно дело мониторить порно всякие стримы от непонятных только что созданных аккаунтов и банить их, да, это одно. А когда вы фичерите вот это все, причем робот это делает, да, вы понимаете, что порно-стримы, они моментально набирают популярность, пока их не забанили. И вот благодаря высоким цифрам робот их пихнул вот этот самый фичеринг. То есть огромная аудитория плюсом еще подхватила это все. Ну, в общем, не нам их, как говорится, судить, но ситуация неприятная получилась. Главная тема у нас Вова отбежал ненадолго, так сказать, обещал, что вернется, поэтому мы с Тимофеем немножечко затрем. Если вы помните, что Тимофей у нас занимается производством игр, да-да, на секундочку, работает в компании Mail.ru, у которой есть игровые студии. Сколько там игровых студий?
Ой, слушай, я точного количества не знаю, но мне кажется, что где-то в районе 10 обособленных студий, которые делают видеоигры.
Вот так вот, да, и, естественно, разные направления, соответственно, и Тимофей занимается играми на мобильные устройства, на смартфоны, на планшеты. Вот до этого он работал в другой компании, которая делала тоже всякие разные игры, поэтому...
Да, до этого я работал в компании, которая не разрабатывала игры, а оперировала, то есть мы паблишили игры, которые разработал кто-то другой, мы занимались паблишингом этих игр на территорию СНГ. Вот. Но потом я все понял и перешел, окунулся с головой, так сказать, в игровую разработку. И сейчас как раз вот тружусь над одной из мобильных игр, которая, я надеюсь, уже скоро выйдет.
Ну, ты нам потом, естественно, потом об этом, да, все, обо всем подробно расскажешь, ну, то есть про саму игру, а сейчас хотелось бы просто вот для наших слушателей, да и, блин, мне самому интересно, я на самом деле вообще понятия не имею, что такое делать игры. Неважно, на какую платформу, но для меня это вот что-то такое, ну, заоблачное, какое-то недостижимое. Ну, то есть я примерно понимаю, например, как записать песню, да, как ее издать, там, еще что-нибудь такое. А как выпустить игру, я понятия не имею. На чем вообще строится, вот, какая база у этой индустрии? Ну, то есть это какой-то огромный, там, или наоборот, маленький штат сотрудников. Вот у вас игра на мобилке. Сколько людей над ней трудится одновременно? Ну так, навскидку приблизительно.
Конкретно над той игрой, над которой мы сейчас работаем, непосредственно в штате, наверное, правильно так сказать, работает около 40 человек. Это, возможно, шокирующая информация, но это правда. Ну, наверное, даже не 40, но 30 точно есть, в общем.
Ну, вот еще что-то, скажу, скорее всего, отдается на аутсорс куда-то, да?
Да, 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 да. То, чего у нас не хватает, мы, естественно, аутсорсим. Вот. Но всего у нас в студии работает 250 человек, и вот студия поделена на несколько команд. У нас студия полного цикла, то есть мы делаем игру от и до. У нас есть все необходимые для этого отделы, все необходимые специалисты для того, чтобы мы могли сделать с нуля полностью игру. Кто-то, допустим, аутсорсит звуковое оформление для игр. У нас есть в студии даже свои звукорежиссеры, которые этим занимаются. Есть свои сценаристы, свои, естественно, разработчики, геймдизайнеры, художники. Полностью все вообще есть. Мы упакованы, скажем так. Мы вот делаем игры с нуля и до релиза. И продолжаем их потом поддерживать после релиза.
Слушай, а с чего вообще начинается производство игры? Ну, то есть, что служит стартом? Ну, то есть, пришли какие-то инвесторы и сказали, да, там, сделайте клон, там, клон, например, какой-нибудь вот этого вот Merge Dragons или еще чего-нибудь, или как?
Ну, смотри, вообще, изначально я все-таки хочу оговорить, это важно для понимания ребят, которые никак с этим не связаны, видеоигры — это все-таки бизнес. Вот особенно в таких больших компаниях, как Mail.ru или любая другая компания, которая делает видеоигры, это все-таки бизнес. И цель разработки, как минимум, естественно, это купить затраты на разработку, ну а дальше уже зарабатывать какие-то деньги на базе того, что вы сделали. И мало кто вообще об этом думает и задумывается из тех, кто эти игры покупает, но первоначальная цель все-таки такая — зарабатывать на этом деньги. Это очень сложно на самом деле, потому что рынок сейчас очень-очень такой прям, не то что перенасыщенный, но очень много компаний этим занимаются. И сделать успешную игру, которая действительно будет зарабатывать огромные деньги, это очень сложная задача.
Сделать игру? Сколько времени вот, сделать игру типа той, над которой вы сейчас работаете?
Так как у нас студия, опять же, как я и говорил, полного цикла, и у нас уже есть экспертиза нашей студии, по-моему, 15 лет было в этом году. Но мы не всегда занимались мобильными играми. У нас достаточно старая студия, и начинали мы вообще там с браузерных проектов. Сейчас, естественно, браузерные проекты, уже понятно, что они не приносят столько, сколько хотелось бы, и аудитория постепенно переползает во всякие... Ну, то есть становятся более доступными мощные компьютеры, мощные консоли, мобильные телефоны, которые есть у каждого. И, соответственно, мы следим за этим и переключаемся на те направления, которые... перспективны, скажем так, с этой точки зрения.
Ну, все-таки какой-то порядок, да, вот год, там, не знаю, два, не знаю, полтора, ну, то есть...
Зависит от сложности игры, естественно. Если это что-то такое более казуальное, как, например, вот тот Merge Dragons, про который мы вспоминали уже, то такую игру разрабатывать на самом деле, по-хорошему, нужно в районе где-то года. Ну, это вот прям с запасом. Но обычно все это делается быстрее, потому что игры — это, как я и говорил, сложный продукт. И даже если над твоей игрой работает 40 человек, вы в 40 тел, грубо говоря, в 40 голов, не всегда можете все предусмотреть. И поэтому основная задача всегда — это сделать какую-то рабочую версию игры и начинать ее проверять на пользователях. Потому что предусмотреть, как будет воспринимать эту игру пользователь, очень сложно. То есть это всегда итерационная такая работа. Вы сделали какую-то базовую, грубо говоря, вещь и проверяете, что работает, что не работает. И исходя из этого уже дорабатываете игру для того, чтобы она была более привлекательной для пользователя. То есть чтобы она начинала работать и зарабатывать. Поэтому вот до вот этого самого прототипа рабочего проходит, ну, чуть больше, чем полгода обычно.
То есть сейчас у вас уже на стадии тестирования, скорее всего, какие-то модули игры, да? Есть какая-то команда тестеров, наверное, да?
Ну вот если так вот прям уж совсем по конкретике, то мы делаем игру примерно полгода. Именно делаем, то есть именно разрабатываем. Время, которое было до этого, это несколько месяцев, которые были потрачены на прототип. То есть на то, чтобы сделать какой-то, ну, прописать, грубо говоря, что будет являться то, что называется core gameplay loop. То есть ты прописываешь то, из чего, грубо говоря, твоя игра будет состоять. И происходит выбор сеттинга на этой стадии тоже. Потому что сеттинг — это важная достаточно вещь, и нужно учитывать вообще то, на какой рынок вы целитесь, исходя из этого уже определять сеттинг. Ну, грубо говоря, ни для кого не секрет то, что азиатский рынок, например, больше любит RPG, и там заходят такие фэнтезийные сеттинги. А европейские рынки не обязательно любят фэнтези. То есть тут можно экспериментировать и пробовать что-то другое.
Ну, везде есть какие-то свои, да, отклонения в ту или иную сторону. Слушай, а вот за время твоей работы над проектом уже какие-то люди там ушли, новые пришли, там и есть какая-то текучка кадровая? В каких-то структурах, может быть, чаще вот это происходит?
Слушай, вообще хороший такой вопрос на самом деле. Но обычно ребята доводят проект до конца. То есть нет такого, что кто-то, знаешь, типа сбегает с корабля посередине разработки, потому что, ну, так или иначе, количество людей, работающих над проектом, достаточно ограничено, и зоны ответственности тоже ограничены. И они распределяются между теми, кто над этой игрой работает. И стараются делать так, что... Ну, то есть, да, это не то, что стараются. Ребята обычно дорабатывают проект, и там уже в случае чего потом переходят. То есть, если они разработали, выпустили... Ну, грубо говоря, даже вот если ты как соискатель на рынке геймдева, что ты хочешь, то вот если вы посмотрите, там, погуглите, поищите вакансии в этой сфере, вы увидите то, что там обычно спрашивают портфолио выпущенных проектов. То есть всех интересует то, какой проект вы выпустили, чтобы ты мог уже на базе этого проекта рассказывать, чем ты там занимался. А те ребята, которые прыгают с проекта на проект, понятно, что, ну, возникает вопрос, а почему там, что случилось?
Не, ну, технически могли, например, запросить штат на усиление, да? Ну, то есть в какой-то отдел еще взять двух там опытных каких-нибудь.
Да, такое разрабов. Бывает. То есть уходят вряд ли, вот прям не скажу, что и такое практикуется часто, но расширяется команда достаточно часто. То есть, ну, понятно, что вы работаете над игрой, вы что-то делаете, и тут внезапно понимаете то, что у вас от изначального концепта, от прототипа, который вы продумывали, игра уже обросла мясом, скажем так, со всех сторон. А обрастание мясом, оно увеличивает время, которое, ну, время и количество тестирования, которое нужно на это все делать. Поэтому привлекаются дополнительные тестировщики из команд других проектов, например, если тот проект уже прошел эту вот стадию активного тестирования. Это нормальная история.
Слушай, а как вообще работает-то, да? Я вот от тебя периодически вижу в Телеграме сообщение о том, что ты там уходишь домой в 9 вечера, в 11, там, да, работаешь в выходные и прочее. Ну, то есть, как мне кажется, у некоторых молодых людей в голове, что, типа, разработка игр, ну, пускай и там мобильных, неважно каких, да, что это что-то веселое, что это что-то творческое, что это прямо фан, и, да, на самом деле, кажется, что это такой тяжелый достаточно труд, какие-то ограниченные сроки, кранчи и вот это все.
Угу. Ну, все твои утверждения, которые ты сказал, они правдивы, потому что, да, действительно, разработка игр — это очень интересный процесс. Вот я действительно работал до геймдева в другой абсолютно сфере, и не идет ни в какое сравнение. То, чем я занимался до этого, я занимался финансовой аналитикой, там, в компании, которая торгует электричеством, ну и, в общем, не чувствовал вообще никакой вовлеченности, грубо говоря. Ты просто работаешь, тебе платят денежки, и ты такой, ну, как бы и нормально. Можно и там не сильно особо вовлекаться в это все. В случае с видеоиграми ты вовлечен в процесс почти всегда. То есть, за редким исключением, есть ребята, которым, ну, которые вот относятся к этому так, как я описал, которые просто приходят, потому что, ну, как бы это моя работа, и мне за это платят деньги. Каждый член команды разработки хочет сделать круто. И отсюда кранчи. То есть в моем случае, например, там какие-то задержки на работе обусловлены тем, что мне действительно это нравится. Я очень вовлечен в процесс и в взаимодействие с командой, которая трудится над этой игрой. И поэтому я хочу, чтобы, ну, приложить все усилия для того, чтобы получилось круто. То есть ничего не забыть, там, все проконтролировать, все сделать, там, потратить, возможно, в каких-то случаях больше времени. Но каждый разработчик игры, я вас абсолютно вот прям точно уверяю, хочет, чтобы игра получилась клевой. Потому что это же продукт, и он сложный достаточно. То есть технически сложный. Он, помимо того, что технически сложный, это тебе, ну, и, грубо говоря, вот, приведу такой пример, это не веб-сайт сделать, да? То есть сделать веб-сайт — это вытачивание там, ложки из дерева. А сделать игру — это космический корабль построить. Потому что там очень много тонкостей. Во-первых, технических, само собой. Во-вторых, вот, ну, это же нужен, понимаешь, это продукт, который очень-очень... к которому много требований со стороны пользователей. То есть понятно, что они все хотят, чтобы было интересно, чтобы было круто, чтобы там не возникало каких-то проблем в игре. И это вот это нет, сильно творческий процесс.
Ну, будет же какая-то потом постподдержка. Понятно, что все баги, все недочеты и все баланс там, дизайн и прочее, все механик вы до конца не вылежите. Да, вы сделаете какой-то оптимальный билд, да, у которого потом, скорее всего, будет обрастать, изменяться, в него какие-то добавятся новые штуки, какие-нибудь, не знаю, активности, какие-нибудь, не знаю, виклики, там, дейлики, еще что-нибудь. Ну, я условно, да, учитывая, что... А free-to-play, да, у вас проект какой-то?
Да, конечно. Мобильный рынок — это в основном 99% free-to-play проекта. И понятно, что когда вы выпускаете free-to-play проект, то для того, чтобы окупить разработку вообще хотя бы, да, там должны быть микротранзакции, должны быть какие-то, какая-то возможность донатить. И сделать игру так, чтобы в нее, во-первых, хотелось донатить, во-вторых, игрок понимал, зачем он это делает, это тоже непросто. То есть там миллион всего нужно просчитать и рассчитать. А насчет того, что ты говорил, что после того, как вы выпустили игру, и там потом она переходит в поддержку, я, знаешь, вот хочу сказать, что после того, как игра выходит на пользователей, работа на самом деле только начинается. Потом начинается еще больше всего, потому что вылезает такое количество абсолютно вот неожиданных вещей, про которые никто даже представить себе не мог, что в этой игре что-то будет. То есть вы можете, знаешь, там делать какие-то минорные доработки, да, добавлять, например, какие-то механики, влияющие там, на удержание, про которые ты говорил, типа дейликов или викликов. А бывает такое то, что вы делали игру, вроде все нормально, как бы все получается хорошо, а потом приходят там условно несколько десятков тысяч пользователей, и вы понимаете то, что у вас управление плохое в игре. А переработка, например, управления в игре — это очень сложная задача.
Ну, то есть у вас было, условно, там, не знаю, 15, например, тестеров, да, из команды какой-нибудь параллельной, там, да, а теперь внезапно стало там несколько сотен тысяч тестеров.
Да, да, да.
Это такие, о, подождите, да. Слушай, ну и что в такие моменты делают? Ну, то есть, грубо говоря, когда вы поняли, что, ну, вышло не так, как хотелось, и нужно что-то срочно делать. Кто-то принимает решение, что мы там замораживаем, убираем из App Store, там, например, игру, или как? Как вот это все происходит?
Ну, я вообще не слышал про истории с заморозкой или с убиранием из App Store игры, если честно. Но да, оперативно, максимально быстро стараются игру доработать. Поясню, может, на этой стадии, вот когда вы поняли, что с вашей игрой что-то не так, и что она не приносит, грубо говоря, желаемого, можно приостановить закупку трафика. То есть мало тоже кто об этом знает, но на мобильном рынке это популярная история. И то, про что рассказывает Олег, например, то, что вот он там где-то увидел рекламку в Инстаграме или в Фейсбуке, это называется закупка трафика. То есть когда вам показывают рекламу, это значит, что игровой разработчик потратил какие-то деньги на то, чтобы вам эту рекламу показать. И если вы понимаете, что у вас что-то не так с игрой и что требуется доработки, вы определяете, грубо говоря, какой-то срок, то что вот у нас есть месяц на то, чтобы переделать там какую-то механику, которая сейчас негативно сказывается на игре. Вот на этот момент может приостановиться, например, закупка.
Слушай, такой сейчас вопрос будет. Вот если говорить про микротранзакции, да, то, что за то, что некоторые люди не любят игры на смартфонах, там, на планшетах, или наоборот, не знаю, не позволяют им экономить время. Кто за это отвечает вот в вашей команде? Сколько этих людей? Кто вообще эти люди, то есть, которые формируют непосредственно вот этот вот план по ценникам на внутриигровую валюту, на лутбоксы, там, на вот это все? Как они, у них богатый опыт, или ну, как они это делают?
Слушай, вот как я и говорю, ну, во-первых, кто за это отвечает? За это отвечает чаще всего команда, которая занимается геймдизайном, потому что кто, как не они, могут определить, грубо говоря, сколько предмет, исходя из того, какую игровую экономику вы построили, должен стоить. Это логично. То есть там по каждой игре есть огромная просто база расчетов. Просто вы,
то есть есть, наверное, такая,
никогда
да?
такого не видели, но там огромнейшие таблички, в которых рассчитано просто вот все, что существует в этой игре. Вся игровая экономика. Кто определяет цены? Ну вот опять же, геймдизайнер с руководителем проекта чаще всего этим занимаются. А, ну вот, да, еще я хотел тоже рассказать, вспомнил про что. Как я и говорил, мобильный рынок, он достаточно большой, огромный. И чаще всего, ну, то есть не нужно ходить далеко за примером, вы можете обратиться к опыту успешного какого-то проекта, который там нашумел. Типа, знаешь, вот как в определенный момент все знают, там, например, игру Clash of Clans. Все знают игру, например, Gardenscapes там, или Homescapes. И вот тут уже задача у команды изучить именно с точки зрения геймдизайна, как это построено у них, в какой момент это предлагается игроку, почему такая цена и прочее. И, в общем, за опытом никто не стесняется ходить друг к другу. Понятно, что там большая часть информации, она скрыта, потому что это коммерческая тайна, это NDA, но ты можешь это изучить со стороны игрока и потом постараться сделать что-то похожее в своей игре. Вот. Но вообще это делается и без этих примеров, потому что понятно, что у каждого проекта абсолютно уникальная игровая экономика, и там все построено, в общем.
Ну, то есть, если вы делаете, ну, условно, да, клон какой-то игры, ну, грубо говоря, не полный клон, да, ну, а базовый, какая-то базовая идея, ну, потому что, в принципе, жанров-то игровых не так уж и много, и разумно смотреть, наверное, на какие-то успешные проекты. То есть, вы делаете какой-то неполный клон в roadmap у команды, которая занимается непосредственно монетизации вот этого всего, ну, то есть в игре вот этими механиками, у них просто стоит такой план, что мы играем в такую игру, например, там несколько дней делаем выводы в такую игру и в такую игру, и типа выносим на обсуждение там какие-то базовые ключевые штуки, которые позволят нам понять, в какую сторону мы будем двигаться, когда будем формировать вот это предложение по... Точнее, не одно, а вот этот пул предложений по тому, как монетизировать всякие разные внутриигровые предметы.
Примерно так, да. Так тоже бывает. Вот. Но только никто рабочее время на то, чтобы изучать проект,
вот
конкуренты
вот, да.
не тратит обычно, да.
То есть, ну, в метро поиграете, там что-то.
В метро поиграли, дома поиграли, на следующий день собрались, обсудили, к чему-то пришли и начали работать.
Вот ты так делал лично? Ты смотрел на какие-то другие продукты, которые похожи на вашу игру?
Конечно, конечно. Вся команда наша играет в игры конкурентов в нашем жанре, смотрит, как у них что устроено. Если мы видим что-то, что прям вот, ух ты, круто показалось, да, то есть понятно, что нет идеальных игр, но есть какие-то вот отдельные моменты, которые, за которые цепляется глаз нас, как разработчиков игр. И мы это внедряем. И вот, кстати, еще тоже важный момент я хотел рассказать, это забавно. Точка зрения человека, который разрабатывает игры, и точка зрения человека, который в них играет, это порой две абсолютно разные вещи. Поэтому, когда мы наши игры тестируем, мы привлекаем к этому ребят, которые вообще разработкой не занимаются. То есть, чтобы вот человек просто там какой-то, да, который, грубо говоря, работает в каком-то другом вообще подразделении, вообще не из игр, просто показываем и просим поделиться впечатлениями, эмоциями. Потому что, вот опять же, периодически ну, невозможно предусмотреть все, и комментарии от ребят, которые вот являются нашими потенциальными пользователями, это очень важно. То есть мы стараемся сделать максимально возможное вот эти собрать фидбэк еще до того, как мы показываем игру уже пользователям.
Слушай, напоследок ты можешь какой-нибудь ну, раскрыть немножко тайны, да, и сказать, например, в каком подразделении ты работаешь и какую должность ты занимаешь. Ну, чтобы наши слушатели, так сказать.
Да, я работаю, как и сказал, в компании Mail.ru, в одной из старейших игровых студий, которые вообще существуют в Mail.ru. Студия называется IT Territory. Работаю сейчас в команде, которая разрабатывает новую мобилку. И вообще официально моя должность называется арт-менеджер. Вот, то есть у нас есть своя внутренняя команда художников. Их там не два человека, в общем, потому что проект с точки зрения арта получается достаточно высокого качества. И нужно все это распределять, нужно следить, чтобы у художников всегда было что делать, чтобы мы успевали делать к определенным каким-то срокам нужное количество арта производить. Но сейчас я уже занимаюсь там не только художниками, но и вообще в целом координирую процесс разработки этого проекта.
Слушай, ну, видимо, следующий проект уже будет с повышением, наверное, каким-то у тебя. Ну, я надеюсь, по крайней мере, не по количеству задач, которые на тебя обрушатся, а по должности, там, по...
Ой, ну, это, знаешь, так...
Звону в твоем кошельке. Ну, я, типа, так...
Посмотрим, посмотрим. Но вообще, это вот прям, знаешь, я когда работал еще в предыдущей своей сфере, я понимал уже, что мне было скучно, и я начал думать, где же вот мне хотелось бы работать, какая сфера мне была бы интересна. И как же я вообще не прогадал с тем, что пошел в игровую разработку, потому что это вот мне то, что мне действительно нравится.
Штырит
это
прям, да?
Творчество на стыке с высочайшими технологиями. Я вот просто еще тоже всегда привожу такой аргумент, в пример, то, что весь технический прогресс, который вот до сих пор происходит, его двигали в определенный момент игры, в определенный момент порно. То есть все стриминговые сервисы, например, появились у нас и существуют в их текущем состоянии и виде благодаря тому, что кто-то вот там в далеком 90-м году хотел смотреть онлайн бесплатно, без СМС. То же самое касается и игр, потому что это всегда, вот если вы посмотрите на какие-то крупные, например, ПК-проекты или крупные консольные проекты, там движки, которые разрабатывают вообще отдельно под какую-то игру, периодически просто с ума сходишь, думаешь, ну вот серьезно, люди там ради того, чтобы в их игре был офигенный свет, движок написали, понимаешь? Это все очень-очень, конечно, вдохновляет.
Слушай, ну, я надеюсь, что когда ваша игра все-таки успешно запустится, да, ты придешь к нам с разрешения твоих, сказать, работодателей и расскажешь про нее более подробно, ну, чтобы, так сказать, люди понимали, о чем вообще речь, чтобы могли пойти скачать и задавать тебе, например, каких-нибудь вопросов. Почему так дорого, например?
Ой, да, я уже прям предвижу это, да. Естественно, когда мы выпустим ее для всех пользователей, я расскажу подробнее, расскажу, что это за игра, как она называется, как ее скачать и как поиграть. Вот, и
где
потом...
чит-коды брать. Да,
да, Android, да, да. Мне будет очень интересно послушать или почитать мнение ребят, которые слушают наш подкаст, про то, что же у нас получилось. Потому что это все-таки важно.
Детеныш, так сказать, вылупится у вас.
Да, да.
Дракон.
Это то, к чему я непосредственно буду, приложу руку. Мне интересно, как это будет выглядеть со стороны ребят,
круто,
которые нас слушают.
Круто, круто, круто. Я тоже с нетерпением жду.
Ну что, во что мы поиграли в эти две недели? Олег, играл ли ты?
Ой, слушайте,
играл ли ты с собой?
Я сам с собой играл в...
Или с другими.
Наверное, расскажу об этом после шоу, да, которое у нас сегодня будет. Я играл звукорежиссера, накупил себе всяких звуковых плагинов, курсов по ним. И, в общем, все свободное время отдавал тому, чтобы научиться делать лучше звук. Если вы сейчас слышите этот подкаст и думаете, что звук стал лучше, значит, это я постарался, я молодец. В общем, я так провел вот эти две недели. Единственное, что я Merge Dragons играл на iPad. Уже второй или третий месяц пошел. Никак не могу пройти эту гадость.
Олег, знаешь, что я хотел тебя спросить про Merge Dragons? Но. Как ты его установил? Как ты вообще начал в него играть?
А, история такая. Сижу я, значит, на утреннем туалете. В общем, листаю ленту Инстаграма.
Типичная история.
Да, ну, взял с собой смартфон, ну, чтобы, как говорится, подумать. Вот. И вижу такой маленький роличек, который рекламой транслируется между всякими разными постами моих друзей. Ну и, собственно говоря, ролик этой игры. Мне понравилось, что там вот яйца драконов типа соединяешь, как типа матч 3, матч 5, там соединяешь яйца драконов. Да, ну это прозвучало, конечно. И получается драконы. Соединяешь драконов, получается драконы другого уровня. Это все красиво нарисовано. Я такой, о, прикольно.
Слушай, это геи-драконы, что ли, раз они их яйца соединяешь друг с другом?
Ой, Вова, Вова. И слушай, я драконов-то, кроме варанов и крокодилов.
Яйцами колотятся друг об друга, получается новый продвинутые драконы.
Кроме драконов, варанов и крокодилов, драконов реальных не видел, тем более яйцами их не соединял. Поэтому, как говорится, напоминаю, что нас слушают дети.
Это жестоко просто было.
В общем, очень залипательная штука, в которой самый главный смысл это типа вот не по 3, значит, всего там мерджи, да, а по 5, потому что вы получаете бонусный еще один, как бы, в качестве результата. Ну, в общем, такая простая логика. Ну, и вас активно просят задонатить. Чего я сделал немножко на старте, ну, там, территорию открыть, и не прогадал, потому что, как это, знаете, периодически пространства на поле начинает не хватать. И вот если бы у меня не было вот этих, я бы, наверное, сейчас выл бы просто белугой, потому что, ну, не хватало бы разместить все требуемые там штуки, которые производят.
Кирпичи, которые ты производишь, было бы негде положить.
Ну, короче, это печальная история. Я упертый немножко человек и хочу это дело пройти до конца. Мне осталось немножко, но чувствую, что еще на пару месяцев затянется там такие.
Вот слушай, и на самом деле уникальная вещь. Я просто впервые вижу человека, который реально кликнул на рекламу и реально что-то там, какую-то игру это установил.
Я так же делаю.
Ты тоже так делаешь?
Да, конечно. Ну, ты же знаешь наверняка, вот я не знаю, в Merge Dragons есть ли такая механика, там есть такая история с тем, что во многих мобильных играх сейчас, то, что ты можешь смотреть видеорекламу, и за это тебе будут давать какие-то внутриигровые,
да,
бонусы,
да, да,
например,
да, да,
там,
именно
валюту
так
или что-то
есть
такое. И вот я, играя в одну игру, посмотрел видеорекламу, увидел АФК-арену, и так ее и скачал, собственно.
Мне, кстати, АФК-арену тоже показывали в рекламе.
Вот, да, они очень много денег сейчас вкладывают в закупку трафика, поэтому...
В общем, не, ну да. У меня все просто, завершая вот этот вот модуль мы поиграем, мой сегодняшний. Хочу сказать, что я просто давно не играл ни во что, ни на мобиле, ни на iPad, причем изначально я на смартфоне установил, потом понял, что моего зрения не хватает, там огромное просто пространство, и перемещать по нему предметы неудобно. Причем перенес это дело все на iPad, благо это можно сделать через облачное сохранение, там у них есть. Вот, и просто решил посмотреть, а что же из себя представляет нынешние вот игрострой мобильный, да, что делают, чтобы заработать.
В общем, пока ты спал, Олег, он развился.
Да,
я тебе,
да,
так скажу.
Да, да, это правда, потому что механики настолько крутые, то есть каждую неделю у меня тут ивент в этой игре, да, и я его практически всегда не пропускаю. Ну, то есть я, правда, научился, и оно там само периодически все делается, но иногда потапать там куда-нибудь, в принципе, надо. Так что вот. Круто.
Мне нравится, Олег, что ты вдруг внезапно решил попробовать. Расскажешь потом подробнее.
Хорошо. Звучит как, знаешь, как будто такой уличный пушер говорит, ну, мне нравится, что ты решил попробовать ЛСД.
Первая доза бесплатная.
Если что, заходи, у меня и много чего еще есть, да? Что у тебя еще есть?
Ой, слушай, у нас тоже много мобилок. Так что я потом как-то телегу подсуну какую-нибудь.
Но во что поиграл Тимофей? Вот это
встречный вопрос. На чем сам сидишь?
Миллениалы открыли Apex Legends. Я очень давно, естественно, про нее слышал. И слышал восторженные отзывы от знакомых, которые играют в шутаны. Но как-то вот у меня не было времени, я не помню, то ли я в то время играл в Destiny, то ли вообще как-то вот мне было не хотелось, не помню уже, неважно. Но я пропустил весь этот первоначальный хайп по Apex. И сейчас внезапно с коллегой разговорились, он выяснилось тоже на консоли играет, и выяснилось, что он играет в Apex Legends. И он позвал попробовать, и вы знаете, я вам хочу сказать, что мне понравилось. В общем, игра действительно качественная, там есть во что поиграть, она сделана очень клево. Там тоже много механик, и вообще в целом я пока вот прям с удовольствием нажимаю, но понимаю, что рано или поздно настанет тот момент, когда я просто очень такой люблю челленджи такие всякие. То есть я когда разберусь, как в принципе в базовых механиках, мне захочется там играть лучше, тащить, и там нужно будет уже много времени в это все вкладывать. А я пока не знаю вообще, готов ли я до этого. Но вообще игра сделана прям супер. Супер здорово. Большие молодцы Respawn. Я просто напомню тем, кто не знает, что Respawn — это те, кто сделали Titanfall'ы. И большая часть механик в Apex'е, она взята именно из Titanfall'а. Но, в общем, мне понравилось. Это вот прям батл-рояль здорового человека. Я всегда любил шутаны на консоли. Ну, вот с тех пор, как начал в Destiny на ней играть. Хотя казалось, мне казалось, естественно, как и многим пекарям, то, что, ну, вообще, как можно в шутан играть на джойстике? Поиграл сначала в Call
of Duty. А потом они этими руками детей своих обнимают. Сперва да? Джойстиком целятся, а потом...
Фух, стыдно. Фух. Гадость какая.
Ну, в общем, да. Ну, короче, мне прям понравилось. Очень здорово сделано. Я просто почему вдруг вспомнил про другие игры? Потому что, вот, допустим, в Destiny она не сессионная. То есть ты заходишь и можешь вот зайти в матч, и матч там длится, ну, примерно минут 7-10. А тут именно сессионка, то есть я просто, если вы не знаете, что такое Battle Royale, я не буду пояснять, погуглите. Меня немножко смутило то, что вот есть вот эта пауза между матчами, то, что тебе нужно идти лутаться, там, ждать пока новый матч, там, лететь. То есть непосредственно геймплей делится на две части. Первую часть ты лутаешься, а воюешь мало. И пока ты играешь плохо, ты очень, в общем, некачественно воюешь, тебя все бьют, тебе больно, ты расстраиваешься.
Не в ту сторону воюешь?
Не в ту сторону, реально. У меня такое было уже в нескольких матчах, когда я просто воевал не в ту сторону. Повторюсь, игра сделана очень качественно. Если вы все еще не пробовали, я вот поиграл сначала на PS4, и теперь думаю попробовать на ПК, потому что все-таки она сделана, ну, как и все шутаны на самом деле, кроме Destiny. Я думаю, что на ПК она играется пободрее. Она очень динамичная, то есть она быстрая достаточно. И когда ты подбегаешь там к чьему-нибудь сундуку, чтобы полутать, и стоишь у него 10 секунд, это вот бесит. Потому что ты понимаешь, что на ПК ты бы сделал это гораздо быстрее. Напомню, что она бесплатная полностью. То есть в нее вообще ничего не нужно. Если вы играете на PlayStation, то там не нужен даже PlayStation Plus. Вы можете играть без плюса в нее. Очень здорово.
О, круто, кстати. Да.
Да, всем советую. Попробуйте обязательно. Просто хотя бы понажимать, пострелять, разобраться. Очень разнообразно и интересно. Карта там пока что одна. Но она не то чтобы супер большая, вам, в принципе, там, наверное, на месяц хватит, чтобы ее выучить, изучить, вообще понять, что к чему там. Вот, Вова, а ты во что поиграл?
Я решил поворошить палочкой труп. Для игры Anthem, если кто помнит про существование такой игры, для нее же вышло обновление. В ней появился катаклизм, который вообще... То есть что такое катаклизм? Это какие-то... специальные вихри, условно, которые появляются в мире и которые вроде как нам обещали, что они вот этот мир, который был на момент релиза, в итоге вот после катаклизма мир переменится. Должно было выйти обновление в мае, вышло внезапно в августе. Я зашел посмотреть, что да как, у меня же там более 200 часов наиграно, мой персонаж там одет по максимуму просто. И вот посмотрел на этот катаклизм, и впечатления очень смешанные. То есть, с одной стороны, выглядит вот эти вот катаклизмы, которые работают там, с одной стороны, как публичные ивенты в открытом мире, с другой стороны, это как прям отдельная активность. Выглядит оно клево. Особенно вот именно, когда ты запускаешь в виде отдельной активности, ты попадаешь в особую зону, там бушуют вот эти вихри, выглядит это просто фантастически. И в этих вихрях есть какие-то островки стабильности. Либо это просто маленькие точки, где можно в целом себя стабилизировать, либо просто зоны, где как раз происходят, ну, своеобразные ивенты, где надо стрелять, убивать, там что-то делать. И вот в момент, когда ты из вихря залетаешь в зону стабильности, и там все выглядит как будто, ну, вообще все нормально, как будто никакого вихря вокруг нету, и вот этот вот переход, он, конечно, захватывает дух. То есть я подловил себя на том, что просто захожу-выхожу, чтобы посмотреть на разницу, как выглядит вот один и тот же мир, просто вот с вихрем и без. Чем это оказалось в итоге? То есть ты запускаешь активность, там какие-то, ну, условно, если сравнивать с Destiny, как паблик-эвенты, то есть там поубивать врагов, стабилизировать какую-то загадочку, может быть, решить. После чего двигаешься дальше, выполняешь 3 таких ивента, после чего сражаешься с боссом. У тебя постоянно записываются очки, то есть чем быстрее ты, чем больше врагов ты убиваешь, тем лучше. Плюс ты можешь в какие-то моменты либо стабилизировать временно, вот окружающую среду, либо не делать этого. Если ты не стабилизируешь, то у тебя очков идет больше, в итоге у тебя будет выше финальный счет, от счета ты получаешь больше наград, плюс есть некая таблица лидеров, кто больше очков набрал. Но у меня есть претензии, что, во-первых, когда-то, когда вот нам обещали катаклизм, обещали что-то такое глобальное, а в итоге оказалось, ну, грубо говоря, единственная активность и квестовая цепочка сюжетная буквально там из 4-5 заданий. Это раз. То есть ожидалось, что будет что-то больше, особенно после того, как ждать пришлось условно не 3 месяца, как обещали сначала, а считай сколько, 5, то есть почти полгода. Во-вторых, баги. Мне на релизе Антома очень повезло, то есть люди жаловались, что у них там какие-то разрывы соединений, в игру не пускают и так далее. Мне повезло, у меня все работало идеально. Но конкретно с катаклизмом я встретил их немало, и все они практически связаны с персонажем. Я надеваю другое оружие, или, допустим, если вот 100% что провоцирует баг, я надеваю, допустим, какое-то новое оружие, потому что новый вид тоже добавили на своего колосса, или надеваю там новый скинчик на него. Мне выдает ошибку, а проблема соединения, не можем сохраниться и так далее. И все. И то есть в итоге я из игры вышел, потому что просто пришел к тому, что я в принципе не могу переодеться, сменить оружие, ничего сделать не могу, потому что мне говорят, не можем сохраниться. Жалко. Мне очень жалко вообще, мне очень грустно, кажется, вся история с Антома, потому что, как я уже сказал, мне на релизе именно основа игры очень понравилась. Мне понравились полеты, мне в целом понравилось применение способностей, их комбинирование и вот это все. Но судя по тому, сколько времени заняла разработка вот этого небольшого дополнения, ну, я так чувствую, что все-таки игра окончательно перешла уже чисто, можно сказать, что на поддержание жизнеобеспечения, и вполне возможно, что относительно скоро Electronic Arts вот этот кислородный аппарат от него отключит. А жаль. Потому что, ну реально, то есть основа хорошая, и вокруг нее бы строить-достроить, и гораздо более активными темпами, но жаль, что этого не делают.
Слушай, ну действительно обидно. Только силы вложено там у них, вот эта история с запуском была.
Да, конечно, и бюджет гигантский там же был, и силы, денег куча вбухано. Куча. Ну, не могу вспомнить другую такую игру, из-за которой бы мне было настолько жаль, что она, скажем так, не взлетела.
Ну и тут, на самом деле, хотел заметить то, что они торопились с выпуском Антома. То есть он был недополишен. Вот то, про что ты говорил, прям полностью это подтверждает. Потому что, видишь, базовые механики работали и были клевыми, но в целом были баги, были проблемы с коннектом. Это означает просто только то, что у ребят не было достаточно времени.
Ну,
в случае с большими,
да,
компаниями, как EA, там вообще требования бизнеса, и выпускайте, нам нужно денег заработать. И получается, что ребята-то хотели сделать хорошо, но так как их торопили, они все не успели сделать.
Допустим, у меня реально на релизе была ровно одна претензия. Это количество контента. То есть, будь у них побольше времени, запили они побольше, буду говорить дестинивскими нормами, там, страйков, уже было бы клево. А так на релизе их было 3 штуки. Я их, конечно, все 3 активно выдрочил на всех видах сложности, но даже тогда я понимал, что мне хотелось бы большего разнообразия, и удерживало меня именно то, как работают вот эти все вот базовые как раз механики.
Ну что ж, посмотрим, что будет с Апексом дальше.
С Апексом, с Энтомом.
Ой, с Апексом и с Энтомом, совсем.
Совсем, да. А пока давайте к новостям. Destiny. 21 августа, то есть уже на этой неделе, завезут в Destiny кросс-сейв. Что это такое? Это не желанный всеми кроссплей, о чем все бы, конечно, мечтали, то есть чтобы можно было играть вместе с игроками с других платформ. Это, скажем так, облачная синхронизация сохранения. То есть даже если у тебя сейчас есть персонажи, допустим, на ПК, на Xbox и на PlayStation, у тебя все вот эти вот учетки на разных платформах, они у тебя привязаны к общему аккаунту. Сейчас ты сможешь выбрать, какой из них главный, и этот сейв загрузится в облако, после чего, переходя на любую другую консоль или на ПК, ты будешь получать вот этот самый сейв. То есть, грубо говоря, ты можешь пойти условно в какой-нибудь рейд на Xbox, потом выключить Xbox, включить ПК, пойти, допустим, в PvP понагибать, потом тебя друзья, у которых PlayStation, позвали, ты выключил ПК, включил свою PlayStation и пошел рубиться с ними, допустим, в условный гамбит. Это все здорово. Единственное слабое место в том, что тебе реально надо, по крайней мере на данный момент, иметь все купленные дополнения, чтобы можно было использовать контент из них. То есть, условно, если на ПК у тебя только базовая Destiny 2, а, допустим, на Xbox, вот как в моем случае, у тебя куплены вообще все возможные дополнения, то ты, я так понимаю, во-первых, не сможешь использовать шмотки, которые были получены в этих дополнениях, плюс тебе будут недоступны активности из дополнений, которые у тебя на данной платформе не куплены. Конечно же, когда 1 октября выйдет Destiny New Light, с этим станет попроще. По крайней мере, все, что доступно вот сейчас на данный момент, будет тебе доступно вообще на любой платформе. Это вообще, это здорово. Я вот несказанно счастлив, потому что, допустим, на Xbox у меня там добыто все, что только можно, а на ПК нет. И поэтому, знаешь, вот такое вот странное чувство, что, ну, вот вроде на ПК прикольно играть с мышкой, вот это все, но, блин, заново фармить не хочу. Теперь эта проблема снимается.
Да, я тоже хочу заметить то, что с релизом Destiny 2 возникла вот эта проблема, потому что, допустим, все в Destiny 1 играли вместе, ну, какой-то тусовкой. Вот я говорю, например, там про свою историю. А когда вышла на ПК Destiny 2, часть ребят ушла. И те, кто не хотели или не могли, потому что у них нет ПК, получается, что, ну, условные статики поразваливались. И сейчас это прям очень здорово. Это круто и с маркетинговой точки зрения, потому что, ну, блин, камон, ты можешь играть где угодно. Это офигенно. И с точки зрения вот то, что они денег на этом заработают. Потому что, как Вова и сказал, нужно несколько раз будет покупать, по сути, одну и ту же игру на разных платформах ради того, чтобы играть с друзьями, вне зависимости от того, на какой они платформе.
Это вообще офигенно. Считаю это очень круто, хотя бы потому, что, вот, во-первых, да, вот как ты сказал, часть людей вот просто ушли на ПК, а часть людей, допустим, у них были мысли, вот, ну вот, допустим, у меня вот как было, вот точно так же, что типа на ПК может попробовать, но вот это все гриндить. А теперь вот у людей просто нет такого вопроса, они знают, что где бы они ни захотели поиграть, у них все, что они вот добыли непосильным трудом, у них это все везде есть, и это замечательно.
Ребята из аналитической фирмы NPD Group, которые славятся своими всякими отчетами, они дали статистику по продажам игр и железок за июль. И что бы там могло оказаться? 6 игр в топ-10 по продажам в США — это игры, выходившие на Switch и Wii U. И среди этих игр Fire Emblem Three Houses новый, естественно, Super Mario Maker 2, Marvel Ultimate Aliens, Mario Kart 8 и Zelda, естественно, куда ж без нее. И что хочу сказать, ребят, вот зачем Nintendo делать скидки на свои игры, если их и так покупают в таком количестве?
Самый пипец, конечно, это Mario Kart 8.
Он же порвет вообще все, ну то есть он же сейчас вообще...
Ну то есть когда он вышел, я к тому, что когда он вышел, в принципе, тут же даже написано, не написано, что это Deluxe. То есть, и вот раз в новости говорится, что Wii U, то есть, может быть, это даже Wii U-шный Mario Kart 8.
Ну, кто его знает, он возглавляет сейчас практически цифры продаж эксклюзивов Nintendo, обгоняя все, и Зельду, и все на свете. Напоминаем, да? Так что игра действительно заслуживает внимания, если вы любите вот такие веселые аркадные гонки. Да черт возьми, мы сами чатиком периодически собираемся поорать. Ну, кстати, давно надо освежить воспоминания. Глядишь, может, скоро какой-нибудь барчик опять сходим. Ну, если вы из Москвы, следите, так сказать, за нашими анонсами в нашей группе в Телеграме. Может быть, еще летом успеем встретиться. Ну, или уже осенью. У нас там бывает весело, кричим друг на друга. Пока вроде никого не били, но иногда прорываемся. Шутка. Конечно же, все не так. Но, в общем, да, Тимофей прав. Nintendo не нужно делать практически ничего, чтобы зарабатывать кучу денег.
Ну, им нужно продолжать делать крутые игры. Да, да, да. Единственное, что от них нужно.
Сколько бы ни хейтили Nintendo в нашей стране, да, и в странах бывшего Советского Союза, но армия фанатов большой N в Америке и в Европе, она настолько огромна. Вот, кстати, даже недавно была новость про то, что, точнее, как не новость, а откопали старый какой-то журнал про видеоигры, и там интервью с начинающей звездой тогда Уиллом Смитом, и он говорил, что он фанат Legend of Zelda, вообще просто лучшая игра. Ну, в общем, понимаете, да, то есть с тех давних пор куча людей, ну, очень много фанатеет по творениям Nintendo, как бы они странными ни казались на уровне современного вот знака качества, который есть там на PlayStation, Xbox и там прочих ПК-х. ПК-ха, да. Такая звучит. В общем, вот цифры говорят сами за себя. Да, они жадные, да, они там делают всякое разное. Но мы о Nintendo сегодня еще поговорим. Хотелось бы рассказать такую историю, ну, достаточно, не знаю, такой...
Речь идет... Милительная.
Да, да. Ну, как бы она грустная, конечно. В общем, один из известных модеров Skyrim'а на ПК у него была замечательная собака, ну, пёсель. В общем, как и бывает с лучшими друзьями человека, коими являются коты, там, и собаки, например, и прочие еноты, ну, он в один прекрасный, в кавычках, ужасный день, он помер. Вот. И вот этот человек был очень сильно расстроен и не мог найти в себе сил для того, чтобы как-то вернуться в нормальную жизнь, потому что горесть утраты, вот эта вот печаль, она, так сказать, заполнила его сердце, его мозг, и он решил для себя сделать такой странный достаточно выход найти. Он создал модель персонажа и поместил ее с помощью мода в Skyrim. В общем, и причем он реализовал и характер этой игры, собаки там в игре. То есть она не особо ни на кого не нападает, шибко не гавкает, послушно бегает рядом, дается там погладиться и все такое. В общем, решил также раздать этот мод всем желающим. То есть если вы играете в Skyrim на ПК, слышь, купи.
Вот это вы только на ПК и сможете в него поиграть.
Да, но он уже подал заявку в Microsoft для того, чтобы была возможность Skyrim на Xbox этот мод добавить, и ожидает, что в ближайшем будущем оно там появится. Так что если у вас есть Skyrim на свече, где вы точно не сможете, потому что там модов нет. Вот, а на Xbox и на ПК, пожалуйста, и вдруг у вас тоже есть желание, не знаю, увековечить свою любимую животню какую-нибудь, в которой вы души не чаяли, но теперь вот. Так что можете податься в модеры.
Все мы когда-нибудь станем модом в Скайриме, Олег.
Ну, блин, прикольно. Сказать. Вот сразу почему-то вспомнился тот квадратный человек такой с вытянутыми руками.
Я хочу стать луковым рыцарем.
И видеть некоторое дерьмо, да?
Да, да, да. И 1С неожиданно анонсировала полноценное продолжение замечательной игры King's Bounty. Если вы не знали, то King's Bounty — это очень древняя игра, которая вышла вообще в 90-м году, и она стала своеобразным прародителем и предшественником игры Heroes of Might and Magic. Да-да, тех самых героев. И внезапно 1С до Gamescom еще анонсировал полноценное продолжение King's Bounty. То есть они анонсировали King's Bounty 2. Дат выхода пока у нас, к сожалению, нет. Есть только информация о том, что она выйдет в 2020 году на PS4, Xbox и PC. Ну и есть цены уже, но посмотрим, пока непонятно, какие цены будут на консоли. Но на ПК базовое издание, стандартное, будет стоить 2000 рублей. Для всех любителей пошаговых стратегий обязательно присмотритесь.
вы понимаете, да, что мы говорим сейчас Gamescom, скоро-скоро, а он действительно уже не за горами, и на самом деле, кроме Gamescom, у нас еще пройдет такая штука, которая называется Nintendo Nindies, да, и вы сможете для тех, кто слушает подкаст «Бати на консоль» в числе первых, так сказать, в самый первый день, когда он выходит, а именно в понедельник, да, то вы точно успеете еще посмотреть Nintendo Nindies, потому что он состоится 19 августа в понедельник, опять же, в 4 дня по московскому времени, и буквально следом через несколько часов, а именно в 7 вечера, будет Xbox Press Conference и Stadia Connect Press Conference, следом за ней в 8 часов, и открытие Gamescom уже непосредственно самого, да, в лайве в 21.00 по московскому времени. Поэтому настраиваемся на волну, так сказать, свежих новостей, анонсов и прочее. Да, естественно, часть российских игражуров уже там, уже почесывает свои лапы, разминая их перед тем, как писать всевозможные новости и постить картиночки и видосики. Так что следующий выпуск обещает быть интересным, ну, в плане того, что мы для вас саккумулируем и расскажем все новости, которые попадут у нас с Gamescom.
На Kickstarter появился очередной мини-док для свеча. И вот шоу-ноуты эту новость добавил не я, но мне просто захотелось об этом сказать, потому что выглядит этот док, называется Genki Covered Dock for Nintendo Switch. Здорово, он маленький, он реально портативный, причем в отличие от других мини-доков, туда сам Switch подключается проводом, и он объединен прям вместе с зарядкой. То есть тебе не нужно никакое там зарядное устройство отдельное вставлять. Но мне что-то как-то волнительно, потому что я в свое время заказывал тоже мини-док, ждал его на Kickstarter как раз. Ждал его очень долго. В процессе ожидания сами создатели полностью изменили дизайн и всю идею. И то есть в итоге, когда они его наконец сделали, во-первых, он был совсем не таким, как все ожидали. Во-вторых, он сжигал свечи. Что будет здесь, мне, честно говоря, непонятно, потому что вот вы знаете вот этих людей, которые это делают?
Да, я знаю и поясню немножечко по вот этому непосредственно кикстартеру. Дело в том, что это уже не первый кикстартер от Genki. Да, они выпускали Bluetooth-трансмиттер, который вставляется непосредственно в Nintendo Switch снизу в Type-C порт. Вот. И он успешный кикстартер, то есть он выстрелил, и Genki, вот этот вот Bluetooth-трансмиттер можно купить. Достаточно прикольная штука, и ребята действительно, судя по работам, которые они прикладывают непосредственно на страничке кикстартера, можно видеть весь процесс фактически моделирования создания гаджета, и видно по вот этим вот образцам техническим, что действительно чуваки технически подкованы и заморачиваются с тем, чтобы произвести реально работающий и очень качественный продукт. Еще раз вот повторю Вову, да, эта штука размером с блок питания такой достаточно, ну, относительно крупный, но который вставляется непосредственно в розетку. Вы Switch подключаете к этому доку, в кавычках, да, поскольку он им по факту не является, подключаете проводом Type-C, вот, и уже непосредственно телевизор или проектор или еще что-то кабелем HDMI вы подключаете непосредственно также вот в этот самый блок, который вот в розетку. То есть главное условие — это то, чтобы все находилось рядом. То есть электрическая розетка, проектор там или телевизор, и, соответственно, хватило шнура Type-C, естественно, специального, который они там в комплекте прикладывают, чтобы соединить Switch с вот этим блоком. Да, правда, удобно, особенно если вы едете в какую-нибудь, не знаю, поездку в отпуск в отеле. Наверняка рядом с вашим телевизором в отеле висит розетка, есть телевизора, это все рядом, вы воткнули, рядом на тумбочку какую-нибудь положили Nintendo Switch, подключили кабелем, все, у вас Pro-контроллер решает, или джейконы решают проблему, чтобы поиграть. Единственное, что вот, если вы джейконы отстегнете, да, то вам придется положить Switch непосредственно на плоскую поверхность. Ну, по-другому никак. И, видимо, что-то нужно будет подкладывать, потому что снизу, если вы помните, вентиляционное отверстие, через которое воздух всасывается, и уже потом вентилятором, который сверху, уже наружу горячий оттуда. Вот. То есть приток воздуха должен быть, поэтому вот, видимо, придется какую-нибудь дополнительную подставочку, ту же самую вот от Nintendo официальную, или что-нибудь типа того, еще с собой таскать. Ну, в общем, как вариант.
Ну и последнее, что хочется сказать про этот док маленький. На Kickstarter изначальный гоул был 50 тысяч долларов, но там они уже собрали почти миллион. Так что интерес явно заметен.
И я чувствую, что чуваки будут продолжать делать всякие разные улучшающие аксессуары для свеча, поэтому не в их интересах вот сейчас всех кинуть, грубо, собрать вот этот самый миллион и ничего не выпустить. Поэтому...
И уехать
на слушай, Канары. Я очень надеюсь, что у них получится, но после того, как я уже конкретно на Kickstarter'е, конкретно с доком для свеча один раз обжегся, мне немножечко стрёмно. Я подожду, когда они уже выпустят как финальный продукт, и вот тогда, если будет возможность это дело купить...
Ну, я поэтому и сказал, что если вы хотите, например, от Генки себе Bluetooth-трансмиттер, то вы просто идете там на какой-нибудь Amazon или еще какой-нибудь eBay и покупаете его. Не знаю, на сайте наверняка у них где-нибудь официально продается. Так что, ну, люди существуют, у них есть налаженное производство и вот это все. И если говорить еще про техническую часть Nintendo Switch'а, тут внезапно получили на руки журналисты уже некоторые... Nintendo Switch новой ревизии, ну, не Nintendo Switch Mini, да, который появится у нас в сентябре, напоминаю, а новая ревизия, которая будет снабжена там аккумулятором, видимо, чуть больше емкости, будет работать, естественно, чуть дольше. И были надежды на то, что Nintendo что-то сделает с проблемой уезжающих стиков, да, когда стираются вот эти контакты, которые фактически там в стиках елозят по материнской плате, точнее, само напыление на вот этой на плате джейконов. И разобрали чуваки новые стики, эти новые джейконы, и в них обнаружили новую ревизию стиков, соответственно.
Да, они выглядят примерно, ну, то есть, естественно, там нет какого-то глобального различия, просто выглядят так, что сделаны покачественнее немножечко. Там потолще ножка самого стика, и, в общем, вот.
Молодцы, немножко если посмотреть, да, на саму плату, видно, что немножко другая мембрана, немножко другие напыления на контактных группах вот на этих, по которым ездят такие штучки, когда вы двигаете своим вот этим стиком непосредственно. И надеемся, что каким-то образом это повлияет на срок службы. Я почему-то думаю, что такие же стики установлены в Switch Lite, да?
И должны быть, да.
Потому что чинить, по крайней мере, находясь в России, будет очень проблематично. То есть наверняка вы либо по гарантии будете отдавать полностью весь Switch для замены, в данном случае уже про Switch Mini, напоминаю, говорю, да, и либо, вот как и раньше, джейконы отдаете в гарантию, в ремонт на 2, там, 3, 4 недели, в зависимости от того, как близко к столице вы живете для замены на новые. Вот ждем, что Nintendo поработала в качестве улучшения.
Олег рассказал про ремонт джойконов, и я вспомнил, что у меня на почте уже несколько дней лежат запасные вот эти штуки, чтобы джойконы не выезжали из свеча.
Слушай, а давай мы сделаем так, ты дашь, ну или приедешь ко мне, не знаю, мы снимем ролик, как меняются вот эти штуки.
Олег.
Мы снимем ролик.
Потрогаем джойконы на камеру.
Да, да.
Тимофей приехал к Олегу в видео.
Ладно, ну и завершая блок новостей про Nintendo, немножко такая скандальная, что ли, новость, не знаю, как правильно ее назвать. Nintendo заблокировала очень много роликов на YouTube, где использовалась музыка из их игр, из их эксклюзивных игр, естественно. Один из каналов даже был полностью закрыт. В чем проблема? Nintendo очень трепетно относится к авторскому праву и всему, что с ним связано. И почему-то вот опять многими эта новость была воспринята как то, что Nintendo опять там стреляет себе в колено, зачем-то банит свой же контент. Но нет, ребят, напоминаем всем вам, что Nintendo продает саундтреки официально к своим играм. Да, их нету в стриминговых сервисах, их невозможно там купить. И чаще всего они продаются за какие-то баснословные деньги на уже непопулярных носителях вроде CD-дисков. Но возможность купить официально эти диски есть. И выкладывать информацию, вот эту вот, саундтреки из игр, это нарушение авторского права. Nintendo можно в этом плане понять, потому что все мы знаем, как много денег она зарабатывает на разного рода сопутствующих товарах для своей консоли и для своих игр. и саундтреки к играм, это такое, ну, на самом деле, достаточно маленькую нишу товар. Но стоит он много, и поэтому окупается. Вы что думаете насчет этого?
Я по этой теме хочу кое-что добавить, что просто многие не слишком в курсе про то, насколько в целом в Японии сильно и активно борются против пиратства, и не только Nintendo, вообще взять любую другую японскую компанию, они гораздо активнее, чем, допустим, компании европейские, американские, на том же Ютубе со всех каналов вычищают, например, свою музыку. То есть есть такой твит замечательный, который мне в свое время прям зацепил. Там просто скриншот Ютуба, там плейлист и все видео, которые в плейлисте, типа, удалено, 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 удалено. И подпись была на твите, типа, «Starter Pack, я люблю слушать саундтреки из игр и аниме на Ютубе». В целом, что как песня, трек, там что угодно японское, и что оно будет найдено рано или поздно правообладателем и удалено, это вот просто гарантированно. То есть они очень, все японские компании звукозаписывающие, они очень активно шерстят по Ютубу и все вот это дело вычищают. Nintendo, если речь о саундтреках, то в принципе она такая же звукозаписывающая компания, и тут ничего удивительного нет. Более того, опять же, в той же Японии, если говорить о борьбе с пиратством, то там регулярно создатели каких-нибудь трекеров, файлообменников и так далее получают реальные сроки и гигантские штрафы за то, что через них распространяется пиратский музыкальный контент. Так что, если ты вообще в целом не интересуешься, как вот эти, с этим вот с борьбой с пиратством в Японии стоят дела, да, может быть, вот это эти действия Nintendo для тебя будут шоком. Но если ты хотя бы чуточку в курсе, то тут вообще никаких сюрпризов, ничего удивительного нету.
Ну, в принципе, компания, которая пристально следит за соблюдением авторских прав, имеет на это право. Ну, так сказать, ну, мое, что хочу, то и делаю, фактически, да. Можете это принимать, можете обижаться, можете обзывать Nintendo, не знаю, как всякими нехорошими словами, но это СИЗ, как говорится. Ну, вот так, такая ситуация.
Что там у Саней? Есть что-нибудь у Саней новое? Или Sony молчит?
У Саней пока только распродажа. Больше ничего. Пристально смотрим, что там на Gamescom'е нам покажут и расскажут. Надеемся на большое количество анонсов на эту консоль.
Кстати,
таких каких-то новостей прям по ним пока нет.
Кстати, про Gamescom и Sony и Microsoft. Тут вот такая микро-новость одной строкой. В этот раз, опять же, Destiny, про который мы уже говорили, будет выставляться на Gamescom'е на стенде Xbox'а. Там
интересно.
Потрясение основ. Не, просто поясню, почему это такая интересная лично для меня, по крайней мере, новость. Потому что, начиная с первой Destiny, там всегда был какой-то эксклюзивный контент для PlayStation. И начиная с следующего дополнения, они сказали, что ни на какой платформе не будет никакого эксклюзивного контента. Но вот сам факт, что они теперь будут выставляться на Xbox, с одной стороны, удивительно, с другой, учитывая, что как бы Microsoft — это и ПК, и консоли, ну, в принципе, это можно понять. Еще одна новость, но уже чисто про Microsoft, тоже такая микро-новость. Новая лимитированная приставка Xbox One X, посвященная выходу игры Gears 5, выходит, и она уже доступна для предзаказа в России эксклюзивно в сети DNS за 39 999. И, черт возьми, она, как всегда, красивая. То есть очень интересно сделано, что приставка выглядит такая белая, как будто бы замороженная, и на верхней, как это сказать, на верхней поверхности, на крышке, там часть крышки прозрачная, выглядит, сделана как будто бы это лед. И вот подо льдом там вот этот характерный гирзовский череп, выглядит бомбически. Вот реально, погуглите, видео есть, есть картинки в интернете. Я не собираюсь это дело покупать, но хотя бы посмотреть на это хотя бы в интернете приятно. Я вот очень рад, что Microsoft так заморачивается с выпуском вот таких вот уникальных, красивых консолей.
Ну, действительно, не хватает вот этого вот для настоящих геймеров, да, которые любят всякий мерч, да, какие-нибудь хитрые контроллеры, лимитированные издания консолей, вот это все. Ну, то есть, люди, продолжайте делать, пожалуйста, для, игроков, которые не просто провести время за геймпэдом, там, не знаю, за ПК еще чем-нибудь, а для души берут в коллекцию, чтобы радовало их сердце, так сказать.
И хотят, чтобы это было стильно.
Модно и молодежно.
Да-да-да, а не просто тупо наклеечку на верхнюю крышку.
кратенько, буквально, раз уж мы тут про всякие новости, заодно зачитаем комментарий нашего одного из наших слушателей, который единственный оставил во ВКонтакте.
Нам... Здравствуй, наш единственный слушатель.
Да-да-да, зовут его Денис Журба, он написал нам: благодаря вам узнал об очень хорошей мобильной игре Арчера. Это Тимофей рассказывал, напомню. Рассказывайте о хороших мобильных проектах почаще. Спасибо за подкаст. И да, мы постараемся не обходить стороной как-то и вниманием мобильные проекты.
Да, у нас надеюсь, Тимофей... что через несколько выпусков я наконец-таки смогу прорекламировать ту игру, над которой сейчас работаем мы.
И что, нам занесут?
Ой, да я не знаю, да, будет. Раздам какой-нибудь промокод.
Хотя бы картошки нам занести.
Насчет промокодов. Было бы действительно неплохо сделать какой-нибудь большой розыгрыш или в тележке, там, или в ВКонтактике. Так что следите за новостями на вот этих самых соцсетях и платформах. Глядишь, вам чего-нибудь достанется все-таки. Ну, Тимофей же делает. Ну.
Made by Тимофей.
Насыпало, в общем, опять всякого.
Несмотря на то, что да, лето, и вот обычно это сезон затишья такой, но все равно есть новинки, в которые можно поиграть внезапно. Я когда-то играл в такой квест, как это у нас называют, на самом деле point and click, это называется на Западе, называется Edna and Harvest New Eyes. Такая мультяшная рисованная странная графика, обычный
криповая графика,
немножко криповая, у них там нет ртов и носов у некоторых. Ну вот, если любите такие штуки, игра старая, но вот теперь порт есть на, по-моему, и на Xbox, и на PlayStation, и, по-моему, даже на Switch. Да, и стоит это все что-то в районе
$20,
ну либо 1200 рублей, да. Поэтому на любой платформе выбирайте себе. Ну, по крайней мере, можно вспомнить старый квест. Я вот, например, его начал, даже не помню, где я бросил. Ну, в общем, подумаю, конечно. Либо подожду на распродаже, кое случается на старые игры.
Также сюда у нас вынесена игра Slay the Spire. Она не новая, она вышла достаточно давно, в этом году. И интересно то, что если вы никогда не слышали про Slay the Spire, то посмотрите хотя бы трейлер. Это рогалик, но основанный на картах. То есть там вы, как, грубо говоря, играете в Hearthstone, как будто бы, только картами в рогалик. В общем,
да, очень прикольная, кстати, игра.
Ты играл, Вов?
Нет, я к ней присматривался. И меня вот просто понравилась эта идея, что там же тоже, там, насколько я понял, разные классы, да? Там можно быть воином, магом, вот это все. И в зависимости от этого у тебя разные карты со способностями. И, соответственно, разные там пути развития, вот это все. То есть там прокачка, по-моему, персонажей есть, да?
По-моему, она как раз сейчас по геймпассу раздается. Либо по этому лайву. Вот. В прошлом буквально выпуске мы, по-моему, про нее говорили, так что гляньте, да. Еще для вас на всех платформах абсолютно практически есть Gravity Duck, ну, такой пиксельный платформер про утку. Ну, не знаю, что еще за...
Утки!
Да, за $5, ну, такое себе. Может быть, вы фанат пиксельных замечательных платформеров. И еще Vassara Collection. Это для фанатов вертикальных и прочих скролл-шутеров с битэмапом и вот это все. Японская достаточно старая игра, то есть там их, точнее, не одна, а целая коллекция. За $10 можете взять точно так же и на Switch, и на PlayStation, и на Xbox. Ну вот из вот таких вот ремейков из прошлого. Поэтому сейчас, наверное, уже к Nintendo, да?
Да!
С сегодняшнего дня новость уже буквально внезапно появилась у нас. Grandia HD Collection. Напоминаем, это такая старая RPG, которая изначально выходила на PlayStation 1, по-моему, на Sega, что-то там было, да? На Sega Saturn. Вот, вот она выходила. Была еще вторая часть, была на PlayStation 2, на PlayStation 3, по-моему. Ну, короче, вот олдовая, такая совершенно олдскульная RPG, ну, опять же, вот коллекшн из двух частей, именно первая и вторая, там еще выходили другие вещи, и EX, иду своему, но поскольку у меня не было первой PlayStation, и тем более Sega Saturn, вот, я в это не играл, но читал в каком-то одном из игровых журналов, когда-то смотрел на картинки, думал...
В Великом Драконе?
Ну, возможно, кстати, возможно, что именно в Великом Драконе. Сейчас просто не вспомню, уже они разные были в то время. И, честно говоря, вот Грандия врезалась в память, и прямо хочу. Прям хочу. Единственное, что 3000 рублей... Ну,
дорого.
Может быть, дорого, потому что HD ремастер неплохой. Я даже посмотрел сегодня вот видеообзоры на обе части, на эти.
Ну, мне нравится, как Nintendo делает. Она перевыпускает старую игру, сначала по фулл прайсу смотрят. Так, что тут у нас? Упоротые фанаты купили? Ну, ладно, поставим скидочку 10%. Так, что, остальные купили? Ну, хорошо, теперь 50%.
Ну, к слову, на ПК ее тоже вы сможете взять, так что не расстраивайтесь, если Switch как платформа вас не устраивает. И тут из таких же игр еще Pillars of Eternity.
Вот, вот. То есть это, ты понимаешь, это же Pillars of Eternity, это долгое время был такой, знаешь, бастион пикарей, на который всегда можно было тыкнуть пальцем, сказать, вот, а есть у вас на этих ваших консолях Pillars of Eternity настоящая, олдскульная RPG-то вот, вот это вот, оно у вас есть? Ну, мы консоли холопы обычно так, ну, нет, нету. Вот, говорили бояре, поднимая вверх перст указующий, и уходили в закат. А теперь есть, есть. На Switch'е вышла Pillars of Eternity Complete Edition, то есть вместе со всякими DLC. Я вот даже прям вот теперь в задумчивости, потому что в плане классических RPG я так вообще нацеливался взять переиздание Icewind Dale и Planescape Torment'а, когда они выйдут там осенью. Но тут вот Pillars of Eternity завезли, блин, я даже не знаю.
За 3750 рублей?
Ну вот, вот если бы не цена, знаешь, вот было бы оно еще и подешевле, я бы вообще не думаю просто. Но пока что у меня есть Fire Emblem, в который у меня уже пошел 85-й час игры. А скоро выйдет Astral Chain, поэтому, ну не знаю, может быть дождусь скидки, вот скидка будет, я возьму обязательно.
Да, еще 20 числа Red выходит, ну или Rad, как вам удобно.
Rad.
Да.
Rad ли ты?
Rad
ты мне или не Rad?
Да, да, да. Студия Тима Шайфера. Что еще? Турок. Второй внезапно за 1120 рублей продается. Вторая,
не нужен.
Ну, Sword Art Online Fatal Bullet. Это, напоминаю, вот эта вот франшиза про Sword Art Online, где персонажи находятся в аниме, это, точнее, в аниме, но в видеоигре еще в придачу. И там здесь концентрировано все на... как это, на стрельбе, да, то есть не мечи да. рулят в этой части, а именно оружие стрелковое. Вот еще
Ружо.
Из старых игр, что, Friday the 13th, The Game, внезапно за 3000 рублей, и Vanishing Ethan Carter, 1500 рублей тоже добралось, наконец-то, симулятор ходьбы и чего-то там еще, да. Мы много раз про эту игру говорили уже в наших подкастах, поэтому просто, так сказать, обозначим. Вот теперь и на свече. Та-дам.
А говоря о симуляторах, и переходя к саням, знаете, что вышло? Train Simulator. Симулятор. Train Sim World 2020. Ребята, если вы любите поезда так же, как их любим мы...
Ладно, а не поезда-то эти поезда-то?
Да. Слушай, ну очень много, вот на удивление людей, реально фанатеет от поездов. Я не знаю почему. Ну, то есть некоторые настолько упоротые, что даже идут работать на всякие железные дороги и прочее.
Ну, кстати, там платят неплохо так-то. Если пакет хороший.
Ну все, вот.
Слушай, ну это романтика. Я до определенного возраста тоже просто обожал ездить на поездах. У меня хлебом не корми было.
Ну вообще, кстати, реально круто. И там же, вот если говорить о ПК-шных различных, то там же модерство тоже развито. И там можно скачать там свой любимый маршрут электрички и проехать ее уже в вагоне машиниста. Полагаю, что в этой игре этого не будет.
Если вы бро Шелдона Купера, да, который тоже очень любит поезда, то вы сможете посмотреть на всевозможные модели поездов разных времен, эпох, разных стран. И вот это все, я думаю, что будет для вас такая виртуальная энциклопедия по поездам, локомотивам и вагонам и все, что вот это все. Там еще, ну, да, 2200 рублей это стоит, и еще есть более продвинутое издание, и я так понимаю, что дополнительно вы сможете еще покупать всякое разное. Вот. Так что свиньи тут эти злые, точнее, не свиньи, злые птицы, и там есть свиньи. Там же скоро мультик у нас в кинотеатрах, по-моему, если уже не начался, который Angry Birds Movie 2. Under Pressure, по-моему, да?
Under Pressure.
Да-да-да, у всех в голове заиграла эта песня сейчас. И именно для PlayStation, а точнее для PlayStation VR, напоминаем, что есть такой шлем виртуальной реальности у компании Sony, вот как раз вы сможете пострелять из рогатки, так сказать, птицами по всяким разным объектам.
Слушай, выглядит ужасно.
За 1800 рублей. Слушай, ну это надо смотреть в самом шлебе непосредственно. Я бы, честно говоря, глянул просто как экспириенс. Но вот демку бы пощупал на самом деле.
Лаврентий, неси свиней.
Да-да-да. Но нету, к сожалению, демки, поэтому, ну, думайте сами. Сейчас, наверное, на самом деле на все практически вкусы есть игры на PlayStation VR. Так что вот одна из таких себе, ну, наверное, такая себе игра. Зато
Xbox.
Зато на Xbox вы сможете. Ух.
Да, но я начну вот с самого главного, что PC Building Simulator, то есть для тех недобояр, для тех холопов, которые мечтают рано или поздно стать боярином.
Теперь самостоятельно они причем, да, собрав.
Да, теперь они могут себе купить игру, даже сейчас по скидочке есть за 18 баксов вместо 20. И будете на своей консоли собирать себе ПК, любоваться им, протирать виртуальной тряпочкой и мечтать, что когда-нибудь вот соберете в реальности.
Она, кстати, и на PlayStation 4 тоже есть. Так что любой, кроме...
Вопрос в том,
кроме
если Switch'а, она на ПК.
На ПК она давно есть.
Сидя на ПК, собирать себе другой ПК. Знаешь, вот как в «Берегись автомобиля», каждый, у кого есть... Нет машины, мечтает себе ее купить, а у кого есть, мечтает о другой. Вот то же самое, наверное, с ПК работает. Еще одна интересная вещь — это Bard's Tale Trilogy. Трилогия классических RPG. Вышла на Xbox за 15 баксов. Но я так понимаю, что это в связи с тем, что в конце августа нас ожидает релиз четвертой части. Так что, если вы хотите прикоснуться, так сказать, к легенде перед тем, как попробовать новую игру, ну, вперед, 15 баксов, деньги небольшие. Но будьте, да, готовы к тому, так, что игры-то старенькие, поэтому, я не знаю, бинты заготовьте, чтобы кровь из глаз не пошла, или чтобы, если пойдет, чтобы было чем замотать.
Ну давайте, в общем, скидочки начнем с Nintendo. И примечательно, хочу заметить обратить ваше внимание на то, что Mario Tennis Aces сейчас продается со скидкой за 3000 рублей вместо 4500. Напомню, что недавно, в прошлом выпуске, мы рассказывали вам про то, что Nintendo раздает теперь по Nintendo Switch Online игры, чтобы вы могли попробовать. Мало того, что у Mario Tennis Aces есть демка, так там еще и раздавали полную версию владельцам, подписчикам, точнее, Nintendo
Switch Online. Целую неделю играть можно было.
Да, а теперь ее можно купить со скидкой. И это выглядит как офигенная стратегия, хочу вам сказать.
Ну да, да. То есть ты такой поиграл неделю, тебе понравилось, а тебе тут не надо. А не хочешь купить? Недорого возьму.
К слову, сейчас я еще немножечко у Вовы отниму времени перед рассказом о скидке на другую понравившуюся ему игру. Напомню вам про Nintendo Switch Online, который, напомним, стартовал в сентябре прошлого года. И такие люди, как я, которые подписались в самом начале сразу на целый год, что-то 1400 рублей, по-моему, стоит эта подписка. Не так уж и дорого, конечно, но...
Или 2400 на восьмерых.
Я ей пользовался это не очень долго, потому что играл всего лишь там Monster Hunter по сети с кем-то. И, по-моему, все. Ну, то есть, фактически, вот эти деньги были потрачены впустую, потому что какие-то эксклюзивы, которые там выходили на Nintendo Switch, типа... Теннис 99, вот этот вот.
Tetris.
Меня не интересует от слова совсем. Вот. И,
зря.
Ну, я понимаю, что да, но это все на любителя. Но, короче, о чем сейчас речь? Письмо пришло вот таким, как я, людям, да, о том, что до 19 августа у вас есть возможность отменить автоматическое продление этой подписки, иначе оно произойдет. И если вы даже не хотели, автоматически у вас спишутся деньги, и вы получите Nintendo Switch Online еще на один год. Я вот сейчас немножко со финансами сложновато, я, пожалуй, пойду отменю, и потом, если мне вдруг понадобится, я продлю.
очень благородно со стороны Nintendo, то, что они это разослали письмо, хочу сказать.
Да, но единственное, что у кого-то, возможно, в спам это дело все попадет или еще куда-нибудь, и кто-то не умеет читать по-английски, потому что действительно...
И по-русски тоже. 13 сентября выйдет игра, в которой можно и нужно будет полезать гигантского робота Синзи под названием Diamond X Machina.
Полезать? И... гигантского робота, подожди, ты сказал?
Ну, можно и полезать тоже. И знаешь ли, любить роботов можно по-разному.
Незазорно.
Незазорно, ни капли. Причем, кстати, опять же, тут недавно свежий видосик выходил в твиттере Nintendo, что там при желании можно будет, если тебе так противен гигантский робот и без робота, в принципе, повоевать просто в костюмчике. Короче, Daemon X Machina сейчас за сколько? За месяц до релиза можно купить со скидочкой в 400 рублей, то есть за 4050 рублей вместо 4,5. Мне эта игра очень интересна. Я в демку в свое время понажимал, выжил из нее вообще все, что можно выжить. Ну, в общем, если вы тоже любите больших роботов так же, как их люблю я, вперед, предзаказывайте.
А я думал, что ты, Вов, любишь японских девочек.
Вов разносторонний.
В которых можно в скандальном шутере Galgan 2 пострелять из водометов, из всяких разных водяных пистолетов и сделать их мокренькими. Короче, игра стоила 2800 рублей, и теперь она по скидке за 1400 рублей. Обратите.
Девочки подешевели.
Девочки подешевели, да. И это не все. Мне очень внезапно, я нигде не слышал про эту игру, но поскольку она сейчас на скидке аж в 50%, я заинтересовался и пошел, посмотрел ролик. Речь о игре, которая называется Silence, и это, наверное, один из самых красивых, что я видел, вот тех самых point-and-click квестов. То есть там путешествие маленькой девочки в компании с разными существами и, скажем, ну, существами, окей. В общем, да, но реально, вот если вы любите повествование, которое, скажем, богато всякими разными событиями, вы принимаете в нем участие, то есть не нужно слишком много парить мозг, и очень красиво нарисовано. Короче, гляньте, я, честно говоря, подумываю, а не взять ли мне себе в эту штуку. Там девочка лизала грибы в один момент, кстати, я там видел. И ее вырубала пора.
Лизнешь с одной стороны, подрастешь, с другой уменьшишься.
Ну, не так, чтобы она просто падала. В общем, вот такие игры на Nintendo Switch. И давайте смотреть, что же там у компании Sony. Да.
А там опять скидки.
Да, летняя же.
Вот заходишь в Sony, а там скидки.
Еще одна итерация. И там опять насыпало всякого разного. Там есть и Borderlands Handsome Collection за 360 рублей вместо 4900, ребят.
Внезапно.
Это просто беспрецедентно.
Дивизия всего за две штуки вместо 4,5.
Метро Exodus за 2000. 50% скидка, если вы вдруг хотели понажимать, то вот, пожалуйста.
Но самое главное...
Рестлинг, самое главное за
1200. Нет, нет, самое главное не это. Не это. Главное, что Skyrim купи за 1200.
Купи Skyrim, слышишь?
Вот что самое главное.
Ну и вообще, знаете, что еще хочу сказать? Сейчас есть возможность купить себе на PlayStation Diablo со скидочкой. Я вот планирую это сделать.
У тебя до сих пор не было, что ли?
У тебя его не было.
Внезапно.
Да, ну и как-то вот просто опять с тем же самым коллегой, который меня позвал поиграть в Apex, он предложил, слушай, а может быть еще и в Diablo поиграем? Там как раз я посмотрел сезоны, и, ребята, если вы играете в Diablo 3, то у них новый сезон, точнее, старый сезон заканчивается 18 августа, и у вас есть 3 дня, чтобы купить Diablo, и после этого начинается новый сезон, и вы сможете ворваться в топ-100, там, в топ-10. В общем, вот.
Рано или поздно тебя этот твой друг пригласит к себе.
Короче, напоминаем вам еще родной раз, что мы называем не все игры по хорошим скидкам, которые доступны на распродажах на какой-то интересующей вас платформе, поэтому не ленитесь, заходите в соответствующие разделы в электронных сторах сами и гляньте, что там есть. Потому что, например, у Microsoft сейчас полная, так сказать, распродажа полной коллекции игр по Лего всевозможные. Лего.
И внезапно No Man's Sky.
И No Man's Sky, да. Слушай,
да, который когда-то был эксклюзивом PlayStation и ПК, потом он вышел на Xbox, и вот сейчас как раз недавно туда пришло еще одно большое обновление, называется No Man's Sky Beyond. И вот если вам хочется стать космическим рудокопом, потому что реально, я вот попробовал No Man's Sky, и там больше всего чем ты занимаешься, это копаешь руду. Вот. За 35 баксов вместо полтинника налетай торопись, покупай No Man's Sky. Правда, говорят, что вот это вот новое обновление пока что оно глючное снова. Пошли все эти баги, выбрасывание, зависание. Так что, ну, вы купите по скидке, потом, может быть, поиграете. А может, не поиграете. Я вот один раз запустил, покопал. Было слишком скучно, я выключил.
Короче, не дал мне Вова договорить. Я про игры по Лего какие-либо. Они сейчас все со скидоном в 50% на Xbox. Я вот, честно говоря, смотрю на парочку и думаю, не взять ли. Потому что вот мы с женой очень любим вдвоем. Напоминаю, а, у меня же второго нет контроллера для Xbox, черт!
Блин, я думал, что Олег думает о Лего. Ничего удивительного.
А, ну я же собирался покупать себе этот, как он называется?
Элит?
Элит контроллер, но второго издания, который, напомню, в ноябре у нас будет продаваться. И я вот, наверное, отложу покупку тогда игр по Лего, наверное, до этого времени. И, хотя, блин, кого я обманываю? Ну, так там в ноябре же сейчас столько всего будет. Нет, старый я уже не буду определенно, потому что он меня не устраивает.
Не, я имею в виду игру купи сейчас, а поиграешь, и может быть, поиграй, когда-нибудь.
Да. Ну, короче, ладно, я подумаю. Я подумаю. Все, на этом...
Ну или могу я тебе одолжить геймпад, в принципе, Xbox.
Ну, подумай.
Мне их много.
Давайте заканчивать, наверное, с этим совсем. Да, у нас, как всегда, блог, в котором мы благодарим наших замечательных и не только наших патронов. Напоминаем,
что... чужих патронов. Слушай, подожди, у меня есть идея. Давай просто вот каждые две недели открывать Patreon какого-нибудь рандомного подкаста и благодарить патронов других подкастов. Как тебе такое?
Зачем?
Так себе идея, честно говоря.
Во имя сатаны, конечно же.
Короче, мы напоминаем...
Тогда благодарим наших.
Да, напоминаем о том, что поддерживать подкаст, в частности, «Батина консоль», а также остальные подкасты во вселенной Бердикаст можно непосредственно на сайте patreon.com/Бердикаст. Вот там есть всевозможные тиры, в том числе и тир в $5 на поддержку батиной консоли. То есть, соответственно, подписываясь на него, вы будете нам, так сказать, помогать вот такой суммой раз в месяц и за это получать дополнительные после или пре-шоу, да, которые мы записываем с каждым выпуском. Ну, то есть вы узнаете что-то о нас там личное, какие-то события из нашей жизни и еще дополнительно получите доступ к Патронкасту. Такой специальный подкаст, который выходит раз в две недели для всех, абсолютно всех людей, кто поддерживает хоть один какой-нибудь подкаст во вселенной Бердикаст. Такие пироги. Но есть еще отдельный тир, который стоит $14, и вы поддерживаете абсолютно все подкасты таким образом, получаете доступ вообще ко всему контенту, который есть и пилится для вас создателями, да, все после шоу абсолютно, и включая и патронкаст, вот $14 наши патроны, самые дорогие, самые любимые, мы, конечно, всех любим, но этих любим особенно.
В 14,5 раз больше.
Знаешь, есть такая картинка, вот, где там в бассейне мама там одного ребенка купает, другой тонет.
Я сделаю вид, что не понял, о чем Вова говорит.
Вот это 14-баксовые патроны.
Которых мы купаем, да? Да, носим на руках мы таких людей, как Андрей Гриятович. Извините, если неправильно произнес. Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Липфиц, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вот, ну, с вами были те же самые Олег Алексеев, это я. Вова Плотников, это вон он.
Это вот этот, вот этот, который я.
И Тимофей Загребельный.
И это я.
Пока.
До новых встреч.
До новых встреч, друзья.